эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев. И действительно, 100 вопросов. В этот раз «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, мог позвонить нам в прямой эфир, задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. И я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы. Если у вас вопрос трудный, то это очень даже хорошо. Также вы можете нам позвонить по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или вы можете связаться с нами через Viber и WhatsApp, послать сообщение, они оба на одном номере. 8-977-877-850-09-96. И можно с большим удобством нам отправлять сообщение через сайт Teos.fm. И через сайт Teos.fm там вот можно нас и слушать, и присылать нам сообщение. И можно оставлять вопросы в комментариях к нашим трансляциям ВКонтакте и Фейсбуке. И я замечу, что вот эта передача, она существует только за счет поддержки радиослушателей, в которой мы нуждаемся. Ее легко оказать, если вы наберете в поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос», «Сергей Худиев, Радио Теос». Вы набираете в любом поисковике, вам первая ссылка, это будет моя страничка на сайте Радио Теос, и там вот вы увидите, как оказать поддержку этой передаче. Пришел вопрос от Александра. В храме, куда я хожу, есть икона с частицами мощей следующих святых: Иоанн Креститель, апостол Варфоломей, святитель Тихон и другие. Если мощь относительно современных святых не вызывает сомнений, откуда могли взять мощи Иоанна Крестителя и апостолов? И такие древние мощи я встречал во многих храмах и монастырях, отношусь к ним скептически. Ну, знаете, я бы сказал, что роль реликвии не в том, что она... действительно принадлежит к мощам этого святого. Ну, не знаю, для меня это, по крайней мере, как-то вот никогда не было принципиально. Реликвия нам напоминает о святом, напоминает о его жизни. Она помогает нам умом обратиться к его жизни, к его примеру. И допытываться там, насколько это аутентично, мне вообще кажется это непринципиальным. Так, еще у нас есть сообщение. Александр, вы говорили, что надо обязательно ходить в храм в воскресенье, когда там много народу, потому что наличие множества верующих усиливает соборную молитву. Почему вы решили, что вся эта толпа непременно занята молитвой? Постоянно кто-то разговаривает, кто-то копается в сумке, у кого-то звонит телефон, дети кричат или носятся по храму. Работники храма что-то делают, генерируют посторонние звуки и так далее. Между тем, как я вам писал, в субботу людей в храме хоть и меньше, но все равно много, при этом гораздо тише, лучшие условия для молитвы. Я вообще подозреваю, что большая часть людей ходит в храм в воскресенье только ради того, чтобы послушать пение, то есть как в театр. Понимаете, в чем дело? Мы обретаем христианскую веру, когда мы начинаем воспринимать других людей в храме как наших братьев и сестер, которых Господь призвал, как и нас. И что нам эти люди дороги, и мы очень рады, что они пришли. И у нас то, что в храме много народу, нас это наполняет радостью и утешением, что вот все эти люди, и Господь призвал, как-то замечательно и хорошо. То есть важный очень шаг на пути к возрастанию в вере — это осознание того, что другие верующие — наши братья и сестры. И их присутствие нам не мешает, оно нас не раздражает, оно нас не утомляет. Мы очень рады, что они здесь. Вот как притча о блудном сыне у нас читали, и блудный сын приходит, и ему рады, там отец выбегает ему навстречу, отец очень рад. Когда человек приходит в храм Божий, Бог ему очень рад. И мы тоже должны быть очень рады. Мы должны разделять это отношение Бога. Поэтому наша вера, она возрастает, она проявляется, когда мы научаемся вот этих людей в храме видеть как наших. Когда вот то, что там дети бегают, это замечательно. Это наши дети, которые принадлежат нашей общине. Мы их очень любим. Мы от души рады. Вот наше возрастание в вере, наше оттаивание для благодати Божией, оно начинается, когда мы начинаем видеть в этих людях, которые собрались в храме, не какую-то преграду нашей личной молитве, а вот именно наших близких родственников, которым мы очень рады. Я напомню, что нам можно присылать сообщение на Viber, WhatsApp 8-800-333-1706. Вернее, нет, это телефон. Телефон прямого эфира 8-800-333-1706. А Viber, WhatsApp 8-977-850-0996. Вы также можете присылать нам сообщение через сайт Theos FM. Антон, подскажите лучшее свидетельство, по вашему мнению, в пользу факта распятия Христа. Ну, Новый Завет, очевидно, и в том, что Христос был распят, не сомневается никто вообще, потому что апостолы не могли бы этот факт придумать в силу его чудовищного неудобства и несоответствия ожиданиям, потому что Мессия, которого люди ожидали в то время, должен быть таким могущественным военно-политическим вождем, который восстановит царство Израилю, который вышибет римлян, который восстановит такое царство мессианское, в котором будет порядок и изобилие. И то, что Мессия был распят, это огромный удар по всему, что люди ожидали. Даже сами апостолы утратили веру в то, что он Мессия, когда Иисус неназванный встречает учеников по дороге в Эммаус, ему ученики говорят, а мы-то думали, что это тот, кто должен был избавить Израиля, то есть они сами не верят уже. И само по себе распятие не отрицается никем, потому что апостолы ни в коем случае никогда не стали бы придумывать распятого Мессию. Точно так же, как трудно даже привести какую-то историческую аналогию, потому что распятие — это казнь, которая была крайне унизительной, позорной, отвратительной и свидетельствующей о полном провале и поражении. То есть никто бы не стал себе измышлять распятого вождя. Это было бы абсолютно немыслимо. И поэтому то, что Иисус был распят, в этом не сомневается никто, в том числе неверующие люди. Они все неверующие историки согласны, что, конечно же, Иисус был распят. Другое дело, что они не верят, что он воскрес. Но вот в факте распятия не сомневается никто. Так. Александр, почему вы решили, что все присутствующие в храме — мои братья и сестры, особенно те, кто мешает слушать богослужение? Когда им говоришь «не мешайте», они отвечают «сами не мешайте». Где тут братские и сестрические чувства? Понимаете, церковь — это школа любви, в которую я пришел учиться. Люби других людей. А учеба — это дело-то нелегкое. И когда я прихожу в церковь, они братья и сестры, потому что они здесь, потому что они пришли поклоняться Богу, потому что они пришли по вере в Иисуса Христа. Если бы Бог их не привел сюда, они бы не пришли. Бог хочет, чтобы я воспринимал этих людей как моих братьев и сестер. Если эти люди меня раздражают и мне не нравятся, это не их, это моя проблема. Это значит, что в моем сердце нет любви к ним. Я должен это осознать как мою проблему, и я должен трудиться над тем, чтобы это исправить. И я должен начать с того, чтобы хотя бы там пребывать молча. То есть не высказывать моего раздражения, не высказывать моего негодования. Что мне не нравится, как другие люди себя ведут в церкви, я об этом буду молчать. Потому что поправлять людей, которые что-то не то делают в церкви, это дело священника, это дело людей, которому он это прямо поручил, но это как бы там дело не мое, не наше. И вот мы начинаем с того, что мы начинаем терпеть других людей. Как-то терпеть и переносить. что я, по крайней мере, не буду вслух выражать мое недовольство. Я, по крайней мере, буду стоять здесь тихо. И с этого начинается наш опыт возрастания в любви. И, конечно, мы просто принимаем по вере, что эти люди наши братья и сестры. Это вот так Евангелие говорит. Мы, когда говорим «Отче наш», мы имеем в виду, что у нас здесь братья и сестры. Он наш, а мы обращаемся в молитве «наш», а не просто «мой». Так, Игорь. Правильно ли сомневаться в честности священников ИГС бывшим епископам и считать их наемниками, если они, находясь на службе, прилежно отмечали, служили, поклонялись местно чтимому святому, а когда стали административно не связанными с этим местом, их не стало на торжественном богослужении? Вы ведь согласитесь в неискренности тех офицеров, которые, улыбаясь, поздравляли с днем рождения командира полка до тех пор, пока получали жалование, а как ушли в запас и забыт тот командир, для них нет смысла, если не платят. И здесь важно количество. Они могут оправдаться, сказав 27 раз мы поклонялись достаточно. Вы знаете, Игорь, а почему нас должно это напрягать? Мы не видим, как вам сказать, мы не видим чужую душу. Мы не видим, почему люди вот так себя ведут, а не иначе. Мы знаем, что на наше спасение, на наши отношения с Богом это никак не влияет. У нас нет причин вообще на этом сосредотачиваться. Так. Александр. В своей книге вы приводите доказательства Бога. Однако ранее Докинс выпустил книгу с опровержениями всех известных доказательств существования Бога. Ой, книга Докинса — это, ну, как вам сказать, она, скажем так, подверглась резкой критике с точки, даже со стороны философов-атеистов. Ну, например, есть такой философ-атеист Майкл Руз. И он просто пишет о том, что Докинс ничего не понял в доказательствах бытия Бога, он их даже не рассмотрел толком. То есть у Докинса даже отсутствует понимание этих доказательств. Там нельзя сказать, что он их опроверг, он их даже не рассмотрел. Вообще у Вильяма Лейна Крейга, если вы по-английски понимаете на слух, есть хорошая лекция, выступление на эту тему, как раз по книжке Докинса. Но Докинс ничего не... Там Докинс просто не рассматривает доказательства, он их просто не понял. Ну и там, понимаете, проблема книги Докинса в чем? Потому что Докинс, он биолог, он этим занимается, он это знает, он предмет знает и любит. И когда он пишет об эволюционной биологии, он пишет о предмете, который он знает, который он любит, и о котором он пишет живо, интересно, увлекательно. И вот тут проявляется его несомненный талант популяризатора. Он бы писал учебники по биологии, было бы очень хорошо. Но когда он начинает рассуждать о философии, о богословии, об истории, о психиатрии, то он начинает нести какую-то несусветную чепуху. Просто несусветную. И ему на это много раз указывали. И проблема с Докинсом в том, что вот он выпустил эту книжку «God Delusion». Это было давно уже, достаточно, не помню, 2000 какой-то год, ну, давно, достаточно, больше 10 лет назад. И ему подробно объяснили, в чем неправ. Объяснили в том числе его соратники-атеисты. Ну, потому что они философы, он нет. И он повторяет раз за разом те же доводы, на которые ему 100 раз отвечено. То есть, к сожалению, с Докинсом там ситуация такая, когда человек просто отказывается вообще воспринимать аргументы противной стороны. И даже отказывается воспринимать те поправки, которые исходят от его же товарищей атеистов. Потому что даже те атеисты, которые более в теме, которые философы разбираются в философии, рассматривали доказательства бытия Божия, они, конечно же, пишут, что Докинс ну, просто не понял, о чем речь идет. Так, что вы можете сказать касательно Филиокве? Ну, вы знаете, да, в общем-то, ничего я не скажу касательно Филиокве. Это просто прибавка к символу веры, когда стали произносить в латинском варианте символа веры и от сына. то есть в православном варианте и в Духа Святаго Господа Животворящего и же от Отца Исходящего, в католическом и же от Отца и Сына Исходящего. Причем я слышал такие трактовки, что речь идет о том, что Сын, Святой Дух исходит от Сына не в Троице, а в плане земного спасительного служения там, Христа. То есть тут, возможно, конечно, разная интерпретация, но я тут не специалист. Не могу про это прочитать какую-то достаточно содержательную лекцию.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
В Новом Завете сказано, что в мире существуют дети Бога и дети дьявола, учитывая, что Бог не есть Бог мертвых плоти, но Бог живых души. Рождение от Бога или дьявола относится к душам людей. Великая легенда об Адонираме подтверждает, что Каин родился от дьявола, его детей называют каинитами. Учитывая, что сейчас население Земли составляет примерно 8 миллиардов человек, при этом число православных примерно 180 миллионов, что составляет 2% от всего населения. Значит ли это, что все остальные являются каинитами, рожденными от дьявола в апокалиптическое время, описанное в книге Откровения, уже наступило? Ну, вы знаете, вера в то, что некоторые люди, они вот изначально рождены от дьявола, не могут обрести спасение, она является, вообще говоря, ересью. Ересью. Мы верим в то, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись, достигли познания истины. Абсолютно все люди способны к вечному спасению. Любой человек может покаяться и прийти к Богу, прийти к вечному спасению. Никто не является от рождения там, ребенком дьявола в буквальном смысле. Священное Писание использует выражение «дети Бога и дети дьявола», как люди, пребывающие в близком семейном общении с тем или с другим, причастные тому или другому. Ну, там, например, в Библии сыны чертога брачного – это гости, приглашенные на свадьбу. Там сыны погибели – это там нечестивцы, которые погибают, сыны праведности, соответственно, праведники. И в этом же отношении сыны Божии – это люди, которые пребывают в личных отношениях с Богом через Иисуса Христа. Сыны дьявола – это те, кто принадлежат, соответственно, дьяволу. Не потому, что они отличаются по рождению, но потому, что они по своему произволению вступили в то или иное сообщество, с тем или иным они соединились. Ну, например, там Библия, например, говорит, что верующие – это дети Авраама, но физически – мало кто из нас вот по прямой линии восходит к Аврааму, а мы дети Авраама, потому что мы уверовали, мы присоединились к народу, который восходит к Аврааму. Точно так же дети Бога, дети дьявола не предполагают какого-то физического родства, но предполагают, что люди по своему выбору присоединились к той или иной группе. Так... Дмитрий спрашивает, вы часто говорите и пишете о поврежденности человеческой природы, примитно к сегодняшнему дню. В связи с этим вопрос, что означает сотериологическое учение церкви об уврачевании человеческой природы крестной жертвы? Поясните, пожалуйста, человеческая природа, если мы говорим о современниках, все-таки повреждена или уврачевана в каком смысле? Человеческая природа повреждена грехом, в том плане, что человек, он изначально создан для общения с Богом. Человек так создан, что в центре его жизни должен находиться Бог. Человек создан, чтобы познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. И катастрофа грехопадения, она означает, что человек отпал от Бога, отпал от цели и смысла своего существования, и человек... лишен Бога, которым он создан, для которого он создал. Поэтому у человека такая огромная дыра в его жизни, дыра, которую может заполнить только Бог. И из-за этого человек, как сорвавшись с орбиты, Из-за этого он пытается в центр жизни поместить что-то другое, но его жизнь фундаментально неправильна. Она находится на другом совершенно центре. И один из аспектов крестной жертвы Христа – это то, что она восстанавливает наше общение с Богом. Христос приходит к нам, становится одним из нас и занимает наше место, и он в себе совершает нечто обратное греховному выбору Адама и всех нас. Христос проявляет послушание Богу там, где мы проявляем противление. Христос повинуется там, где мы противимся, он молится там, где мы хулим, он прощает там, где мы ненавидим. Наконец, он в совершенном послушании Богу умирает на кресте. И когда человек обращается ко Христу в покаянии и вере, он обретает прощение грехов, но не только. Христос неким мистическим образом действует внутри него. И Христос меняет нас изнутри. Христос разворачивает нас к Богу. И в этом происходит исцеление нашей природы. Мы обретаем тот центр жизни, для которого мы были созданы. Мы возвращаемся к Богу. Человеческая природа, таким образом, она возвращена к Богу, она исцелена в Иисусе Христе. Но наше участие в этом исцелении, оно является добровольным. То есть мы можем в нем захотеть участвовать, можем не захотеть. Мы можем присоединиться ко Христу, можем не присоединиться. То есть человеческая природа исцелена и восстановлена во Христе, но каждый конкретный человек принимает эти дары спасения через свое личное произволение. Он может это захотеть или не захотеть. Если он не захочет, то он не захочет. Вот в этом отношении человек сам выбирает, куда он хочет двигаться. Константин, что у вас в личном приключилось в момент, когда вы перешли от атеизма к православию? Вы узрели какое-то чудо в жизни, стали происходить какие-то события? В каком возрасте у вас это происходило? Ну, знаете, я крестился, когда это было, в 92-м году. Подробно описать, как это происходило, у меня все руки не доходят. Там люди спрашивают, но мне как-то надо будет описать, но так навскидку я вряд ли смогу сказать. Валера, как я могу ощутить радость своей жизни, будучи христианином? Ну, как апостол говорит, за все благодарите. Вот есть в этом Google Play, там есть программка, дневник, как, не помню, как называется, но дневник благодарности. Можно скачать эту программку и каждый день записывать, за что вы в этот день благодарны. Вы благодарны за то, что у вас развязался шнурок, и прохожие вам ваше внимание обратили, чтобы вы не упали. Вот такое проявление доброты со стороны незнакомых людей. Вы благодарны. Вы благодарны за то, что вы сегодня ели вкусный борщ. Вы благодарны за то, что вас сегодня поприветствовали друзья. Вы благодарны за то, что вы сегодня услышали хорошую музыку. Еще что-то. За книгу, которую вы сегодня читали. И этот дневник благодарности, вы его ведете каждый день, и он меняет вашу жизнь, он дает вам радость. И даже физически вы начинаете чувствовать себя лучше. Это кажется очень простое действие, но это очень, очень эффективно. Так. Игорь прислал длинный текст про христианскую медитацию. Я, к сожалению, не могу его засчитывать. У нас все-таки не формат. Алексей, вы говорите, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись, что у каждого есть возможность покаяться, но как же написано в Библии, что Бог кого хочет милует, кого хочет ожесточает? Вы сказали, что люди сами выбирают идти за дьяволом, разве человек не рождается с греховной природой? Так, греховная природа не предполагает, что мы лишены свободы выбора. Тут нужно различать две разные вещи. Грешник обладает свободой выбора, он сам является автором своих действий. Ни Бог, ни дьявол, ни какие-то внешние силы за него решения не принимают. Грешник всегда решает поступать, как он хочет поступить. Он к этому не вынужден. Но его поврежденность, испорченность такова, что он всегда выбирает неправильно. его... Знаете, был какой-то старый фильм по рассказам, по-моему, о Генри, и там один из персонажей произносит фразу, что дело не в том, какие дороги мы выбираем, а в том внутри нас, что заставляет нас выбирать эти дороги. Сердце грешника, оно повреждено. Оно ищет греховного самоутверждения, оно отворачивается от Бога. И из-за этого человек все время выбирает свободно, непринужденно, выбирает то, что неправильно. Спасение предполагает, что Бог своей сверхъестественной благодатью касается сердца человека и обращает его к истине. Мы к этому еще немного вернемся. Сейчас у нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, да. А вот извините, все-таки вот насчет храма, я, конечно, понимаю, что надо стараться как бы, ну, к людям по-хорошему, но все-таки вот когда говорится, что я посылаю вас как овец среди волков, да, там будьте простые, мудрые, то все-таки в Израиле формально все были верующими, то есть это относится и к храму, или там вот Иоанн в Апокалипсисе измеряет храм, ему сказано, внешний двор исключили, вот Христос тоже рассуждает о фарисеях и матарии, тоже определенным образом измеряет поклоняющихся.
Ну, наше дело как бы не судить других людей. Наше дело принимать их как братьев и сестер, и храм — это вот такая школа любви. Что в храме я должен научиться проявлять любовь и терпение к другим людям. Не они должны там, а вот я должен. Вернемся к вопросу, значит, о греховной природе и о, так сказать, даре благодати. Вот дар благодати, его можно сравнить с влюбленностью. Вот как молодые люди испытывают влюбленность, они друг друга полюбили. Это воспринимается ими как некий дар, то, что на них пришло, то, что на них свалилось. Человек не сказал себе в один прекрасный день, полюблю-ка я Машу, что, хорошая девушка. Нет, с ним это случается, он-то переживает, как нечто пришедшее к нему. И она тоже. И... Они, значит, полюбили друг друга, они встречаются, они вступают в брак, они создают семью. Они делают это свободно. Их никто к этому не принуждает, это их личный выбор. Но этот их личный выбор обусловлен тем, что они влюбились. Вот Бог посылает нам любовь к истине, которую Он созидает в нашем сердце, мы начинаем свободно выбирать истину, мы начинаем свободно обращаться к Богу. Поэтому проблема с лукавым и испорченным сердцем не то, что оно делает человека неспособным выбирать, а то, что этот человек всегда выбирает то, что неправильно. Он всегда пытается найти счастье где-то в ней, помимо Бога. Человек упорно, свободно устремляется к собственной своей погибели. И благодать Божия, она меняет человеческое сердце. Что касается того, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись, это сказано в Писании много раз. И много раз в Писании сказано, что все люди, которые погибают, они погибают, потому что они так решили. Христос говорит, что вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. То есть он не говорит, а вот вас тут нет в списке с самого начала. Он говорит, вы не хотите прийти ко мне. Или апостолы говорят, вы сами себя делаете недостойными вечной жизни. То есть спасение есть всегда дар Бога, а погибель — это всегда есть результат противления человека. Денис, если я спасен и все мои грехи прощены, почему я не могу продолжать грешить? По той самой причине, что вы спасены и ваши грехи прощены. По этой самой причине. Потому что спасение вообще в библейском контексте — это не страховка на случай страшного суда. То есть это не значит, что я там исповедовал спасительную веру, расписался об этом там в брошюрке. Знаете, была в 90-е годы такая протестантская миссия, и там была брошюрка с четырьмя духовными законами, и человек мог, если он хотел, написать, что такого-то числа, в такой-то момент я принял Христа как своего спасителя. И, конечно, это не означает, что человек может вот запомнить эту бумажку, положить ее в ящик стола, а потом на страшном суде ее предъявить. Спасение — это некая реальность, в которую мы входим или отказываемся войти здесь и сейчас. Апостол Павел не говорит, вы будете спасены в момент смерти. Он говорит, благодать вы спасены через веру в данный момент. Или он говорит, что Бог нас спас по великой своей милости. Он говорит, ибо и мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по великой своей милости, бани возрождения и обновления Святым Духом. То есть спасение, вот Он нас спас, в чем это состоит? В том, что произошло наше возрождение и обновление. Или апостол пишет Коринфянам, он их предупреждает, он говорит, я вас упреждал и сейчас упреждаю, что, и он там перечисляет, блудники, воры, пьяницы, хищники, злоречивые, там, мужеложники там, и так далее, Царство Божие не наследуют, и таковыми были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались кровью Иисуса Христа и Духом Бога нашего. То есть спасение — это некая реальность, которая могущественно действует в жизни человека здесь и сейчас, и она проявляется в том, что человек переменяет образ жизни и оставляет прежние грехи. То есть человек спасается от грехов их. Из чего видно, что человек действительно обрел спасение? Из того, что его жизнь переменилась. И в Новом Завете, когда мы читаем, там апостол Павел пишет, когда там вы спасены, там вот это слово спасены, оно используется уже, так сказать, в прошедшем времени, как нечто, что уже есть, вы уже спасены, и это всегда проявляется в том, что ваша жизнь глубоко переменилась. Вы раньше жили в грехе, и вас не волновало, что вы попираете Божьи заповеди, но теперь ваша жизнь переменилась. Вы были воры, пьяницы, хищники, злоречивые, блудники и так далее. А теперь вы омылись, осветились и оправдались. Вы жили в злобе и зависти, были гнусны и ненавидели друг друга. А теперь Бог вас спас банью возрождения, теперь ваша жизнь переменилась. То есть спасение всегда проявляется уже здесь и сейчас, оно проявляется в перемене жизни. Если перемены жизни нет, человек продолжает упорно жить в грехе, то он, ну, вы, пациент, скорее мертв, чем жив. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Львович.
Здравствуйте.
Вопрос можно задать вам?
Да, конечно, за этим.
Вот я читал у апостола Павла такое подразделение человека, что он имеет тело, душу и дух. Вот когда человек умирает, это понятно, тело, значит, в земле подвергается тлению, на элементы разлагается. А вот следующие две субстанции, душа и дух, вот в каком-то ином мире, вот как они взаимодействуют, я даже не могу представить. Вот как эта душа обращается к духу, то есть к самому себе, как бы. Ну, как это возможно такое? Ну, поясните, может быть, это я заблуждаюсь.
Ну, вы знаете, вот как у нас здесь мы живем нашей христианской жизнью, и дух — это то в нас, что взаимодействует с Богом, то, что обращено к Богу. И у нас есть наша душа, то есть наша личность, наша психика. Есть дух, как та наша часть, которая обращена к Богу. Ну и, соответственно, тело. И когда мы умираем, в этом промежутке между физической смертью и воскресением мертвых, наша душа отделяется, и мы продолжаем наше общение с Богом уже на другом уровне. Так, вот вопрос Дениса, я думаю, что я ответил. Андрей, что значит понятие «плотский христианин»? Ну, апостол Павел в послании к Коринфянам, он там выговаривает Коринфянам и говорит, если между вами есть зависть, споры и разногласия, не плотские ли вы, не по человеческому ли обычаю вы поступаете? То есть, я не уверен, там нет понятия «плотской христианин» у апостола Павла, но вот плотской человек — это человек, который руководствуется своей падшей природой. Христианин — это человек, который пережил очень глубокий поворот в своей жизни. Он уверовал во Христа. Он имеет Святого Духа. И его ведет Святой Дух. А плотской человек — это человек, который не имеет Святого Духа, который руководствуется какими-то земными, человеческими своими порывами. Я поэтому не уверен, что апостол Павел одобрил бы это выражение «плотской христианин», потому что плотской человек — он вообще, скорее всего, судя по описанию апостола, он вообще не обращенный. У него нет еще Святого Духа. Но само выражение, оно из послания к Коринфянам. Почему мы должны раскаиваться в своих грехах, если они уже были прощены? Апостол Павел сказал, ну, цитата о том, что мы имеем уже прощение грехов. Потому что прощение имеет два аспекта. Есть прощение, так сказать, в юридическом плане, амнистия. И вот, когда Христос умер и воскрес, амнистия вышла. Мы все в этом плане прощены. Но есть еще личный аспект. Вот когда вы живете в семье, и в семье бывает, что вы друг друга как-то задеваете, как-то цепляете, как-то обижаете, и вы должны друг у друга просить прощения. Это необходимо, если для поддержания отношений. И это прощение не означает, что вы вновь становитесь семьей. Нет, вы семьей стали давно, когда вы вступили в брак. Но это прощение необходимо для того, чтобы исцелять ту напряженность в отношениях, которая возникает, когда вы согрешаете друг против друга. То есть мы прощены уже в том смысле, что мы избавлены от осуждения в гиену. Но мы продолжаем грешить, мы продолжаем спотыкаться, и мы постоянно нуждаемся в прощении Небесного Отца, подобно тому, как мы можем нуждаться в прощении близких людей. Так, Денис, кто я во Христе? Чадо Божие. Елена, следует ли нам исповедовать грехи перед теми, против кого мы согрешили? Желательно, но это зависит от конкретной ситуации. Это зависит. В каких-то случаях это может быть не мудро делать. Поэтому, если вы кого-то обидели, кого-то зацепили, с кем-то поступили несправедливо, вы хорошо сделаете, если исповедуете грехи перед этим человеком. Но могут быть ситуации, когда это лучше не делать. Там, например, это задевает интересы третьих лиц. Там, или еще есть какие-то причины. То есть это, в общем-то, зависит от конкретных обстоятельств. Алексей, написано, что лукавое сердце человеческое крайне испорчено, то есть человек с таким сердцем не может сам выбрать идти за Богом, то есть Бог своей суверенной волей что-то сердце меняет, что-то нет. Поскольку Бог кого хочет милует, кого хочет ожесточает, так написано, ожесточу сердце фараона. То есть спасение зависит только от выбора Бога, но не может быть никакого личного выбора спасения с лукавым и крайне испорченным сердцем. Ну так благодать Божия, она как раз и меняет человеческое сердце. И поэтому человек делается способным и желающим выбрать Бога. Так и действует сверхъестественная благодать. Как я могу быть эффективным свидетелем Христа для потерянного мира? Свидетелем является тот, кто свидетельствует о факте. Поэтому, чтобы быть эффективным свидетелем Христа, человеку необходимо иметь непосредственное знание о нем. Ну, если говорить о свидетельстве христианина, то это свидетельство изменившейся жизни, свидетельство преображенной жизни, как говорит апостол Павел, что плод же Духа — это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Чтобы быть свидетелем Христа в мире, нужно являть эти плоды. Поэтому факт, который вы можете предъявить, это факт вашей перемены. Так, очень длинный вопрос, я его просто не смогу зачитать. Поэтому я очень коротко постараюсь пересказать, что мы в семье пришли к выводу, что главное в человеке доброта, совесть и разумение адекватные, ибо среди наших знакомых кого только не встретишь по убеждениям, вероисповеданиям, увлечениям и прочему. Что бы ты ни сделал в жизни с собой, лишь бы без насилия, помогал удержаться на пути. Но это не так, потому что есть же... Ну что такое вот доброта, совесть и разумение адекватные? Вот смотрите... Бывали, я как-то читал историю про то, как в одном поселке какой-то это был северный народ, я не помню, какой именно, но вот люди живут на природе, живут охотой и рыболовством, и они живут очень-очень такой простой жизнью на земле, у них нет нормальной медицины, и там... Охотник был ранен случайно на охоте, и рана нагноилась, и шаман, чтобы помочь своему соплеменнику, он выстрелил в эту рану еще раз из ружья, чтобы выгнать оттуда злого духа. И он имел намерение помочь этому человеку. Он хотел как лучше, не хотел его убить, он хотел его вылечить. Но просто у него были абсолютно ложные представления о реальности, и получилось так, что он его убил в итоге. И часто так бывает, что люди вроде хотят как лучше, а получается у них как всегда. Если мы действительно хотим как лучше, если мы действительно хотим проявить доброту к людям, мы должны задуматься о том, а в чем состоит их подлинное благо. Вот вы же не скажете про врача. Да не важно, чтобы врач вообще там разбирался в медицине. Важно, чтобы он был хорошим, благожелательным человеком. Это очень важно, чтобы врач был хорошим, благожелательным человеком. Мы, конечно, никто из нас не захочет иметь дело с злобным врачом. Но не менее важно, чтобы он вообще разбирался в медицине. Чтобы он понимал, какие бывают у людей болезни и как их лечат. Потому что одной благожелательностью сыт не будешь. Вот точно так же в отношении нашего вечного спасения. Если я действительно хочу человеку блага, вечного блага, я должен понимать, в чем это благо состоит. Вот то, что мы здесь проживем на земле, это все, что у нас есть, или будет что-то еще? Есть ли жизнь вечная и блаженная, и как мне ее обрести? Если есть вечная и блаженная жизнь, и мы можем ее обрести, а можем упустить, то очень важно знать, как она обретается. Поэтому огромное значение имеет, как вы верите. Просто огромное. Огромное значение по сию сторону, потому что ваши представления о праведности неизбежно оказывают влияние на вашу жизнь в этом мире, и огромное значение для вечности. Поэтому при том, что, конечно, важно и хорошо быть просто благожелательными, приветливыми людьми. Это хорошо и важно, но это недостаточно. Очень важно знать истину. Илья, на каждом углу трубят про помощь тому или иному больному ребенку. И мне вот что интересно. Неужто среди наших десятков миллиардеров и сотен миллионеров не может найтись ни одного порядочного мужика, который бы, посмотрев это, спас бы этого парня вместо очередного своего похода по казино и покупкам пятого Бентли? Вы знаете, есть такие миллионеры и миллиардеры, вот богатые люди, которые активно занимаются благотворительностью, они есть. Они есть. Другое дело, что, ну, скажем так, не на всех хватает. Потом бывает ситуация, когда родственники ухватываются за надежду, что вот у нас врачи отказались, а может, там в Германии или в Израиле помогут. И часто это кончается тем, что, ну, увы, вот медицина, она везде ничего сделать не может. И это трагично, и нельзя порицать родственников за то, что они там деньги собирают, они делают все, что могут, но часто в этом нет, скажем так, не меняет исхода. А так, что есть богатые люди, которые деньги тратят на благотворительность, активно, активно помогают людям, есть такие люди, есть. Другое дело, что мы тоже должны тратить, исходя из наших возможностей. Романдин, по вашим словам, как я понял, Бог решил не проявлять благодать фараону, поскольку он его сердце ожесточил. Да, там ситуация какая. Бог предоставил фараона самому себе. И фараон ожесточился из-за того, что Бог предоставил его на воле его злого сердца. Вот я такой приведу пример. Был такой Ансельм Кентерберийский, святой католической церкви. Это был епископ в Кентербери, в Британии. И он служил при короле, не помню, как звали самого короля, но король был жестокий, очень необузданный, буйный человек. И Ансельм пытался его как-то удерживать, как-то его уговаривать, чтобы он там особенно не лютовал, но не очень успешно. И получилось так, что этот король занемог, он сильно очень заболел, и вот он лежит и там помирает, и к нему приступает, значит, этот Ансельм, рассказывает ему про суд Божий, призывает его к покаянию, и на что-то король там, в чем-то его сердце смягчается, король отпускает там некоторых людей, которые у него там в тюрьме сидят, которые сидят за оскорбление величества, и вроде бы проявляет какие-то признаки смягчения. Но потом получается, что этот король поправился и стал лютовать пуще прежнего, еще говорил, вот я отомщу Богу за то, что он навел на меня эту болезнь. То есть такой был человек необузданный. И Божья благодать, она проявилась в том, что Бог навел на этого жестокого человека болезнь, и он от этого несколько смягчился. Вот благодать, она может принимать такую форму, форму болезни. А когда болезнь отошла, то этот король обратно ожесточился. Вот нечто подобное было с фараоном. Бог позволил фараону следовать упорству злого его сердца. Денис, как я могу иметь близкие отношения с Богом? Через молитву и хранение заповедей. Как Христос говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. То есть мы возрастаем в нашем общении с Богом через тщательное хранение заповедей. Потому что заповедь безмерно обширна. Мы храним заповедь там не на уровне уголовного кодекса, а именно желая их исполнить как можно лучше. Виктор, кто-то сказал, что каждый грех мы совершаем дважды. Один раз в своих мыслях, а другой раз, когда действуем в соответствии с этими мыслями. Это так? Как я вообще могу контролировать свои мысли? Ну, есть разделение, что есть привог. Привог — это когда мне в голову приходит какая-то мысль. Там вот, есть мои дальнейшие действия по отношению к этому привогу. Я могу эту мысль подхватить, начать его расчесывать. Там, мне приходит там, в голову злобная мысль про кого-то. Там. Вот там Вася Пупкин, урод. Вот вообще бесит меня этот Вася Пупкин. Я могу эту мысль дальше разогревать, приводить себе на ум, какой Вася Пупкин плохой, а могу, наоборот, эту мысль отвергнуть и уже искать, как не Богу покориться в этой ситуации. То есть это будет уже мой выбор. Сам прилог, само искушение еще не мой. Но когда принимаю какое-то решение по отношению к вот этому прилогу, это уже мое решение, соответственно, мой грех. А вечный рай — это не скучно? Нет, потому что в раю мы встречаем Бога, и Бог бесконечен и неисчерпаем, и мы будем возрастать в познании Бога, и мы будем изумляться, и мы будем радоваться, и каждый день будет лучше предыдущего. То есть рай, он действительно неисчерпаем в своих радостях. Райская радость, райское возрастание в радости, оно не кончится никогда. И райская радость всегда будет свежей, всегда будет новой, и всегда в ней будет что-то поразительно новое. Но я боюсь, что время наше уже подошло к концу. Я должен уходить из эфира. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.